Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 25 декабря, сейчас 16.08. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните прямо в студию, а смотреть и слушать нас в интернете по-прежнему можно либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, пробок не очень много, но для понедельника и этого много. 5 баллов прямо сейчас, 6 баллов обещают в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и в 7 вечера даже 7-бальные пробки по прогнозам возможны. Главная, самая серьезная пробка, это вот то, за чем мы следим буквально ежедневно, внутреннее Третье кольцо в районе Сити. Вы встаете в эту пробку и практически до проспекта Мира нормального движения нет. Но сегодня есть еще дополнение, заметная пробка перед Лужниками, причем это третье транспортное кольцо внешнее. То ли там дорожные работы, то ли там аварии. Но, в общем, от Кутузовского проспекта до Лужников нормального движения там нет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме предлагают возмещать ущерб страховщикам за плохие дороги. В Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов такой законопроект подготовили. Каковы перспективы этой инициативы? Первая тема. Вторая тема – это при выдаче кредита у граждан России теперь будут требовать среди прочих документов идентификационный номер налогоплательщика. Предполагается, что таким образом начнет действовать закон о самозапрете на выдачу займов. То есть этот самозапрет можно будет проверить исключительно через ИНН. Так ли это? Насколько это действительно усложнит или обезопасит получение кредита? Поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Центральную улицу у здания Министерства иностранных дел Сербии блокировали протестующие студенты. Об этом пишет сейчас агентство РИА Новости. Смотрим на ленту ТАСС. В Кабинете министров не поддержали идею обязать полицию подтверждать неповиновение с собственно, полиции с помощью видеоматериалов.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Первая тема. В Государственной Думе предлагают возмещать ущерб страховщикам за плохие дороги. Ярослав Нилов, мы, говорит, подготовили это. Он глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов. И вот он рассказал, что у него есть такой проект. Предлагает внести в закон об ОСАГО норму, согласно которой обязанность взыскания средств с органов местного самоуправления будет перекладываться с пострадавшего, который заключил договор, на его страховую компанию. Документ предполагает, что коммунальные службы будут нести ответственность за ущерб автовладельцам. Сейчас при получении вреда жизни, здоровью или имуществу на дороге автомобилисты вынуждены самостоятельно судиться с государством. То есть ничего не меняется, но, как предполагают депутаты, если с государством будет судиться не обычный гражданин, а страховая компания, это что-то принципиально изменит. 7373948. Телефон прямого эфира. Каковы перспективы такой инициативы? Пока мы видим только инициативу главы Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Есть подозрение, что, возможно, властям это не понравится. К примеру, обычно же получают отзывы разные от тех или иных структур на законопроекты подготовленные. Но все-таки возмещать ущерб за плохие дороги не гражданам, а страховщикам. 7373948. Прошу вас.
Добрый день, Владислав, меня зовут. Я считаю правильной инициативой, потому что в суде, в процессе страховые компании будут сильнее подготовлены. У них все-таки есть юридическая служба, на
которую... Но подождите. Да. То есть получается, что обычный гражданин в суде нормально не может свое право отстоять?
Теоретически может, если наймет грамотного юриста, но его еще найти надо, да и денег он стоит. То есть это все не так просто, а юристы для страховой компании, они свои, они в штате.
Ага, а если страховые компании будут вынуждены нести дополнительные расходы, они ведь будут это перекладывать на нас с вами?
Ну, они и так уже перекладывают все, что хотят.
Ну, так больше будут перекладывать.
Вилку им дали, нижнюю, верхнюю, и они почему-то, никто по нижней планке не работает.
Ну, почему же? Вот у меня, например, радикально подешевела страховка 7.3, 7.3, 94.8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Денис. Ну, мне кажется, это удобно будет, потому что я не буду тратить свое время на поездки в суд и так далее.
Но вы же будете тратить свои деньги, скорее всего. Ведь кто-то же должен будет за это заплатить.
Я в любом случае буду тратить свои деньги. И в первом, и во втором. Другое дело, как я их буду тратить. С комфортом и с экономией времени.
И меньше денег, скорее всего. Я понял. Подход понятен. 7373948. Алексей 293 пишет. Мне кажется, что после принятия закона, если так случится, окажется, что данная норма будет касаться только тех водителей, у которых заключен договор КАСКО-ОСАГО, при этом не будет действовать. Странная история. Алексей, значит, слышит четко написанную историю. Это закон об ОСАГО, говорит. А мне кажется, что в итоге будет работать только для КАСКО. Странно, но не будет. Это другой закон надо писать. Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов и член Общественной палаты. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер.
Уважаемый. На ваш взгляд, каковы перспективы этой инициативы Нилова?
Ну, смотрите, здесь надо рассматривать этот вопрос, наверное, с двух сторон. Первое, какой плюс и будет ли от этого какая-то польза, правильно? Сегодня мы понимаем, что есть страховой полис ОСАГО. Он четко совершенно прописан в законе, что и как, так сказать, с ним делается, как можно поступать. Вот эта инициатива, которая сегодня выдвинута депутатом, в принципе, она, конечно, направлена на нас, на автомобилистов, безусловно, так. Но вот, на мой взгляд, даже когда автомобиль получает повреждение, так сказать, вот на дороге, есть механизмы, которые позволяют получить компенсацию за этот вред, нанесенный транспорту. Это главное, чтобы был составлен документ ГИБДД. Если у ГАИ, сейчас это ГАИ, да, ГАИ, значит, составляет соответствующий документ, то спокойно можно получить эту компенсацию. Да, конечно, походить придется, но тем не менее это возможно.
А, вот смотрите, пока мы до вас дозванивались, другие слушатели звонили в эфир и говорили о том, что ну вот именно в этом-то и проблема. Чтобы получить, приходится походить, что-то делать.
Да,
а тут все сделает страховая компания.
Да. Смотрите, для того, чтобы этот закон, сказать, ну, хотя бы этот проект заработал, необходимо, чтобы он был приведен в соответствии с другими законами. Он напрямую не может действовать, вот именно, сказать, ОСАГО. По КАСКО, да, по КАСКО все понятно. С ОСАГО здесь ситуация несколько иная. И вот, на мой взгляд, знаете, что, наверное, самое лучшее сделать? Взять какой-то один регион, который, ну, собственно говоря, можно сделать таким экспериментальным. Мы очень часто поступали в таких случаях с тем, чтобы посмотреть, насколько это работает эффективно. И если этот закон будет, так сказать, работать эффективно в любом взятом регионе, ну, может, не в любом, а, так сказать, ну, где-то в центральном каком-то, да, округе нашем, то понятно, что, так сказать, он имеет право на жизнь, и это облегчит, так сказать, ну, нам, автомобилистам, жизнь. Вот сейчас, с одной стороны, понятно, что, да, смотрите, облегчает, и вроде как хорошо, но если задуматься более детально, то очень много моментов таких, знаете, спорных, именно вот с именно с корреляцией с другими законами, с нормативными актами. Там не очень такая простая условие, знаете, щелкнул пальцами и получилось. Но попробовать, почему нет? Давайте пробовать.
Скажите,
хорошо.
С вашей точки зрения, когда и если мы попробуем, получится, это повысит стоимость страховки?
Вот тут прогноз, конечно, такой. Я только могу одно сказать точно. Что не уменьшат, это точно.
Хорошо, спасибо. Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты России, 948-й. У нас очень много предложений, которые перекрывают существующие законы. Давайте хотя бы наладим работу уже того, что есть. Катя, 986-я. Мне кажется, тут какая-то путаница в том, что вы написали, но она пишет туда же, чтобы страховые самостоятельно взыскивали с виновника в порядке регресса, а не возлагать на порядочных страхователей. В порядке регресса страховые и так взыскивают. Вы, видимо, имеете в виду не эту историю. А когда человек сам не может заплатить, то есть у него нет страховки, и тогда надо напрямую требовать с него. Но тогда при чем тут страховая компания, Катя? 7373948. Да, прошу. Надо выключить радио.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, добрый вечер. Я из Москвы. Предыдущий эксперт правильно сказал, отношения какие будут. В рамках ОСАГО нет, это ответственность перед третьими лицами. Тогда, получается, всех поголовно придется заключать договоры КАСКО. То есть, а не получится ли так, что данная инициатива в большей степени сделана не для защиты автомобилистов, потому что любой автомобилист...
Не получится. Такой... Вот давайте не будем. Еще раз, вы слышали, о чем я говорил, когда говорил про законопроект?
Каким образом будут отношения у страховой со мной, если я повредил свой автомобиль в результате дороги, но у меня нет каски?
Ну, так это... А при чем тут каска? Мы же про ОСАГО говорим. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Вот человек слышит, что законопроект об ОСАГО, говорит, а давайте про каску поговорим. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, на самом деле, поражает, ну, безграмотность, что ли, те, кто это предлагает. ОСАГО — это страхование ответственности владельца транспортного средства перед третьими лицами. Обязательное страхование. Какая ответственность владельца перед третьими лицами за повреждение его собственного автомобиля?
Никакой. То есть, никакой. Вы полагаете, что не может быть результатом ДТП что-то, что на дороге произошло, и в результате этого один въехал в другого. Получается, если государство сделало плохие дороги, расплачиваться будет уже не оно, а все автомобилисты в виде страховых взносов, пишет Сергей, 424-7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вот предыдущий оратор сказал совершенно правильно. ОСАГО — это ответственность перед этими лицами. А, соответственно, если наши мудрые депутаты предлагают подобное нововведение, нужно менять закон об ОСАГО.
Понятно. Надо менять закон об ОСАГО. 800-й. Как вы любите передергивать? Ну, так давайте говорить по теме, и тогда нет проблем. Да, кстати, 800-го надо сейчас забанить. 7373948. Сергей написал, даже примут, если закон, пишет 530-й, будут года два напильником дорабатывать. Это не факт, что заработает. Были же примеры. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Следим за вашими сообщениями. Следующая тема.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
При выдаче кредита у граждан России будут требовать идентификационный номер налогоплательщика или индивидуальный номер налогоплательщика, так сегодня это расшифровывают некоторые средства массовой информации. Он будет идентификатором для установки самозапрета на выдачу займов. Такой закон начнет действовать в 2025 году. Известия пишут, ссылаясь на председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. По его словам, потребуется серьезная технологическая перенастройка систем. Нужно будет наладить взаимодействие банков и бюро кредитных историй. На это потребуется время. Парламентарий говорит, что еще и закон-то не принят. Примут его в начале 2024 года. Центробанк предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов, ставить соответствующую отметку на госуслугах или отказываться от нее. Можно будет неограниченное количество раз взять кредит, возможно, через два дня после снятия галочки. Идентификационный номер налогоплательщика, а это не личные данные, пишет 530-й, или 003. Это что, работа ради работы какая-то? Не очень понятно, действительно. Это самая главная информация, которая может помочь человеку так или иначе ограничить себя в этом смысле. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота к нам присоединяется. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, для того, чтобы ввести самозапрет, надо обязательно ввести во всю, весь этот массив информации, который касается кредитов, еще и ИНН. Без этого никак.
Ну да, это один из способов на самом деле, потому что я напомню, что дело в том, что если у человека есть задолженность по налогам, соответственно, и штрафам, и пени, связанным с налогами, то автоматически первую очередь погашение долгов как раз относится к такого рода вещам. Да, то есть здесь банки стараются на самом деле еще посмотреть, насколько человек реально закредитован. У него, может быть, какие-то долги перед соседями, кредиты в банках, но еще и задолженность по налогам. И вот именно эта задолженность, она подлежит погашению в первую очередь. Поэтому здесь ННН скорее, да, завершение вот этого контура процедурного, который, в общем-то, призвано дать наиболее полную информацию о всей долговой нагрузке заемщика.
Подождите, то есть, если я правильно понимаю, то пока это только обсуждается, а до сих пор, когда так или иначе речь идет о выдаче кредитов и так далее, ИНН разве нигде не фигурирует?
Нет, безусловно, фигурирует, но в данном случае здесь, скажем так, используется ННН в двух контурах. Первый контур связан с тем, что, значит, у заемщика в условиях там каких-то нестабильностей или флуктуаций социально-экономической могут быть задолженности по налогам и сборам. Тем самым вот эта предельно допустимая долговая нагрузка должна быть скорректирована. Например, ему можно выдать, например, не 80 тысяч кредита, а всего лишь 40, потому что у него и так долгов достаточно много. Вот. А второй контур связан с мошенничеством, потому что не секрет, что базы клиентов мобильных операторов, базы банковские, они постоянно перепродаются на черном рынке, и практически паспорт любого гражданина России находится в руках мошенников. А если, значит, дополнить пакет документов еще цветным, например, сканом или номером ИНН, то это немножко усложняет задачу для мошенников.
Погодите, нет, поэтому... стоп, вот с этого момента давайте остановимся, потому что, вот, по-моему, есть такая довольно распространенная история, что вот как раз идентификационный номер налогоплательщика любого гражданина в интернете узнать расплюнуть.
Безусловно, но вот сам путь мошенников, они всегда начинают с паспорта, потому что многие займы и, естественно, кредит, они оформляются онлайн. И онлайн банк всегда спрашивает паспортные данные в первую очередь. ИНН – это постольку поскольку. А если мы заводим с вами ИНН как первичный документ или наравне с паспортом, то уже возникают определенные, значит, зацепки, которые позволяют отсечь часть мошенников на самом деле. То есть, как ни странно, действительно ИНН легче получить, чем паспортные данные, но при этом процедура получения онлайн-кредита предусматривает ввод именно паспортных данных.
Просто слушатели тоже не понимают, видимо, и говорят, ну давайте тогда еще СНИЛС будем требовать. Можно же много разного рода документов найти у человека, которые начнем требовать, и тогда мошенникам будет еще сложнее.
Совершенно верно. На самом деле здесь действительно не стоит впадать в крайности, потому что должна сохраняться доступность кредитных механизмов для населения, особенно когда это касается неотложных нужд, так сказать, там требуются часто деньги там, до зарплаты или для лечения родственников и так далее. Но здесь просто пытаются найти какой-то оптимальный механизм, потому что современные схемы мошенничества, они достаточно стали уже ухищренные, да, разветвленные, и здесь ИНН стало вот как бы неким фискальным элементом, который, видимо, необходимо вводить. Хотя, безусловно, да, полный порядок с паспортными данными с ИНН вовсе не указывает на то, что перед нами не мошенник или добропорядочный заемщик. Это всего лишь, скорее всего, формальный кирпичик, но, скорее всего, в рамках пилотирования будет уже понятно, насколько эти данные ценны. Это просто дополнительная бюрократическая нагрузка на заемщика или действительно с помощью вот этих вот дополнительных данных, в том числе ИНН, можно выцепить и мошенников, и понять реальный уровень долговой нагрузки заемщика.
И все-таки какая-то путаница существует. Вот Елена 659 пишет, возможно, человек берет кредит именно для уплаты налогов, такое бывает, а тут, получается, ему будут починить дополнительные препятствия.
А здесь, смотрите, здесь почему? Нисколько. Здесь как раз получается, что это идеальный заемщик. Он законопослушный, у него есть задолженность по налогам, и он еще берет кредит для того, чтобы закрыть долги и в первую очередь налоги. И в данном случае банк может себе пометить, что это вот наиболее надежный заемщик. Здесь, понимаете, здесь еще платежное поведение играет свою роль. Да, то есть клиент берет кредит и в первую очередь гасит налоги. В данном случае тогда банк помечает его как наиболее высококачественного, потому что у него есть логика, у него есть определенная система и так далее. То есть на самом деле здесь все равно есть определенный тот самый клиентский путь, который позволяет понять, как именно клиент гасит свои долги и способен ли он в будущем, самое главное, обслуживать их, или это уже заведомо просроченный кредит.
Спасибо. Андрей Бархота, эксперт финансового рынка, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, появляется закон о самозапрете на получение кредитов, но для этого понадобится идентификация по ИНН. Продолжаем, так уж раз заговорили, продолжаем передергивать сообщения слушателей. 948 пишет, банки и их карманные БКИ сделают новое поле в таблице за месяц, но это не выглядит как решение вопроса. Вот тут есть проблема, 948, что такое их карманные БКИ? Еще бы, ладно бы вы написали, что это самое единое бюро кредитных историй, оно карманное для банков. Но это довольно сложная история. И у каждого банка бюро кредитных историй нет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут. Ну, я считаю, это правильно. Если как бы заемщик будет ставить эту галку на портале госуслуг, я не очень понимаю, зачем здесь нужно БКИ в этой схеме.
Я думаю, что ИНН все-таки.
Ну, нет, БКИ, бюро кредитных историй, зачем она в этой схеме нужна? Непосредственно банк просто будет обращаться в налоговую, ну, там какая-то схема, и смотреть, то есть, да, есть такая галка, нет такой галки, чтобы не было вопросов, и все, я лично вот так пишу. Ну, и плюс, действительно, по поводу налогов... Нет,
чтобы увидеть галку, они должны получить доступ к вашим госуслугам.
Ну, в чем проблема? Они и так получают.
Хорошо. 7373948. Многие крупные банки имеют свои бюро кредитных историй. Но решения-то принимаются на основании другом. Хорошо. Алла говорит, до сих пор не поняла. Все-таки самозапрет через МФЦ, самозапрет через госуслуги. Следовательно, видимо, и через МФЦ тоже. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день еще раз, Денис. Ну, вот смотрите, ИНН — это просто уникальная идентификация.
Ну, да, это цифра, да.
Есть такое понятие, как полные тезки, может быть, сталкивались, когда есть Иван Иванович Иванов, такого-то года рождения, такого-то дня и такой-то ночи, да?
Ну, но при этом проживающий по другому адресу.
Да, но при этом, чтобы на меня не записали кредит, который Иван Иванович переклеил фотографию и берет, там где-то сидит, у меня есть свой ИНН, вот по нему и будут различаться. То есть я на свой ИНН поставил запрет выдачи кредитов. Там приходит человек с моим ИНН-ом. Он говорит, что вот это я. А ему говорят, нет, это не вы, потому что ваш ID отличный. Но с другой стороны, я живу в другом месте. Вот тут надо понимать, как это будет обстоять.
Госуслуги же как-то работают во всех местах одновременно.
Да, но я поставил там запрет. Соответственно, ему просто так не дадут. Надо через госуслуги будет снять этот запрет на выдачу кредита, понимаете?
Ну, понимаю. А в чем проблема?
Ну, на госуслуги бы сложнее будет зайти просто так вот на шару из отделения банка, например.
Хорошо. Андрей только одного не понимает, 003-й. Зачем у нас столько разных документов? А предыдущий слушатель как раз назвал это ID. Сделайте один ID, это доступное решение. У нас самая лучшая в мире система электронного правительства. Ну, с точки зрения Андрея, во всяком случае. Но пока, видите, ID нет, и, возможно, в роли ID, во всяком случае, в вопросе получения кредитов будет идентификационный номер налогоплательщиков, который с 25-го года, как предполагается, заработает новый закон, который еще не принят. Государственная Дума собирается принять его в начале 2024 года. Закон о самозапрете на выдачу займов. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 25 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, за тем, что творится на московских дорогах, и по-прежнему обсуждаем главные темы этого дня. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Традиционно по понедельникам чуть проще передвигаться по городу, чем в другие дни, рабочие дни недели. Но даже сегодня, перед Новым годом, существенные пробки в центре города. 5 баллов прямо сейчас, 6 баллов обещают в 5 и в 6 вечера, а на 7 вечера по планам вообще 7-бальные пробки. Много бордового цвета на Садовом кольце, особенно в северной части, нет, наоборот, в южной части, внутреннее Садовое кольцо от Павелецкого, соответственно, в сторону Парка культуры практически. Нет движения. Есть проблемы с движением по Кремлевской набережной. И не только. Особенные проблемы на подъезде Кремлевской набережной, на Москворецкой и даже еще на Котельнической набережной существенные пробки. И Яузский бульвар от Москвы-реки в сторону города. Там совсем нормального движения нет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Глава Рособорнадзора назвал единый госэкзамен объективных. По его словам, больше нет утечек и замечаний от экспертов тоже нет. Можно ли сказать, что поставлен ответ? Окончательный ответ есть по этому вопросу. Это первая тема. Вторая тема тоже про окончательные ответы по вопросу, но уже по другому вопросу. Сегодня есть новость. Роскачество развеяло миф об опасном для человека излучении от телефона. Закрыт ли этот вопрос тоже? Об этом говорим минут через 10. Срочное сообщение. Глава МИД Сербии обсудил с российским послом двустороннее сотрудничество и поблагодарил за поддержку по Косову. Полицейские в Якутии задержали в Омске главаря телефонных аферистов. Это с ленты агентства РИА Новости. Что пишет ТАСС в эти минуты? Путин подписал закон, который дает иностранцам право проходить дактилоскопию за границей.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Глава Рособорнадзора назвал объективным единый госэкзамен. А по словам Анзора Музаева, больше нет утечек, нет замечаний от экспертов. Он сказал в интервью РИА Новости, что менять ЕГЭ в связи с переходом на новую систему высшего образования не планируется, потому что экзамен – это, по его словам, вход на новый уровень образования, и корректировки внутри этого уровня самого теста не коснутся. Музаев напомнил, что ежегодно проводятся донастройки экзамена. Революционные изменения типа экзамена по информатике в компьютерном формате или устный экзамен по иностранному языку, который теперь вводят, это все то, что копилось годами. Интересно бы узнать, что еще там копится годами для того, чтобы измениться в госэкзамене, но, судя по сообщениям, вот этих деталей в интервью Музаева нет. Ирина Абанкина к нам присоединяется, она профессор Института развития экономики в Высшей школе экономики. Нет, она еще не присоединяется. 7373948. Телефон прямого эфира. Главный вопрос, конечно, это вот 530-й. Первым его успел сформулировать в связи с этим интервью Музаева. Получается, что его не отменяют. Нет, его не только не отменяют, но, судя по интервью Музаева, речь идет о том, что особых корректировок даже не планируется. А вот теперь, да, Ирина Абанкина к нам присоединяется. Ирина Всеволодовна, здравствуйте. Алло. Не получается у нас как-то набрать ее номер или связь установить нормальную. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, утечек нет. Замечаний от экспертов особых тоже нет. 7373948. Ну, понятно, что прежде всего нам учителя сейчас нужны. Мы хотели бы услышать, есть ли с вашей точки зрения вот эти замечания к тому, как проводится единый госэкзамен. Обычно о том, что единый госэкзамен – это плохо, говорят люди, которые сами с госэкзаменом не сталкиваются. Или вовсе никогда не сталкивались. 7373948. Вот Руслан, он же помогает нашим деревенским поступать. Единый госэкзамен, а как он помогает нашим деревенским поступать? Не очень понятно. Даешь позицию, что при коммунистах было лучше, пишет 618. Давайте еще одну попытку сделаем. Ирина Абанкина, профессор Высшей школы экономики, Института развития образования в этой Высшей школе экономики. Ирина Селдовна, теперь слышно?
Мне слышно, да.
Отлично. И нам да. Слышно. Отлично. Скажите, вот Музаев говорит, что в едином госэкзамене больше нет утечек, замечаний от экспертов тоже нет. Ну, то есть, вроде более-менее проблема устаканилась. Можно ли, на ваш взгляд, так сказать?
Да, можно так сказать. Потому что, действительно, он претерпел очень серьезные изменения. Убрали все части, которые связаны с просто выбором из набора ответов. Тестовые части больше не присутствуют. Если это математика, физика, биология, это решение задач. Там, где литература, даже русский язык, там включены тексты и анализ тех текстов, выводов, позиций, которые аргументирует сам выпускник. Точно так же и по обществознанию. Поэтому очень много делались. Очень хорошо зарекомендовал себя по информатике экзамен. Это сдают теперь на компьютерах. Поэтому действительно Анзор Музаев прав, говоря о том, что ЕГЭ совершенствуется, становится достаточно современным, объективным, и вузы доверяют его результатам.
Скажите, но как вы тогда объясняете, если это все так, непопулярность ЕГЭ, которая в обществе явно сохраняется?
ЕГЭ сложный экзамен. Сдать его сложно. Школа не всегда может подготовить к сдаче на высокие баллы. Это не значит, что она вообще не готовит. Но если семья, сам выпускник хотят получить высокие баллы ЕГЭ и поступить в престижные университеты, где надо иметь достаточно серьезные баллы. Тогда, конечно, многие занимаются с репетиторами. Сейчас платформы предлагают очень много занятий. Это, конечно, стало дешевле, но это дополнительная большая нагрузка на выпускников. Это, конечно, стресс. И в этом смысле, я понимаю, что любой экзамен, тем более в письменной форме, экзамен, в котором пытаются создать равные для всех условия, он, конечно, экзамен все равно стрессовый, это то, что называется экзамен с высокими ставками, и здесь, конечно, очень много зависит от и мотивации самого выпускника, от возможности семей поддержать, от дополнительных занятий, так что это справедливые родители и опасения, и стресс, и желание как-то дополнительно позаниматься, есть недоверие к школе, действительно, школы у нас разные.
Павел 723, наш слушатель, пишет по поводу вот этой кавказской проблемы в едином госэкзамене, мол, слухи были, что не все отличники там русским языком свободно владеют, или эта проблема решена?
Вы знаете как, каждый год идет очень большая проверка, всех стубальников дополнительно проверяют. Регионы по-разному складываются. Конечно, сейчас на ЕГЭ есть, и мы знаем, что общественные наблюдатели, видеокамеры. Поэтому эта проблема, попытка ее решить, несомненно, есть. Сказать, что абсолютно решена, и, кстати, не только в республиках Северно-Кавказа, но и в других, конечно, сбои есть. Но делается очень много для того, чтобы было. В пандемийные годы для тех, кто не собирался продолжать образование в университете, ЕГЭ было отменено. Это дало нам, кстати, всплеск, плюс в результатах ЕГЭ. И потом спрашивали, почему же после пандемии стали хуже результаты. Потому что в пандемию разрешили тем, кто не собирается в вузы, тем, кто не чувствует силы хорошо сдать ЕГЭ, отказаться от ЕГЭ. Сейчас есть ребята, которые точно так же сознательно отказываются от ЕГЭ, предпочитают пойти в колледжи на основе результатов среднего балла аттестата. Поэтому не все готовы вкладываться именно в том, чтобы получить высокие баллы по ЕГЭ.
Еще тогда, Виталий, возвращаясь к отношению в обществе, довольно распространенным, и я вот посмотрел, даже в этом году уже в Государственной Думе неоднократно говорили о том, что будут вносить законопроекты об отмене единого госэкзамена. Так вот, Виталий спрашивает, с вашей точки зрения, то, что происходит вокруг ЕГЭ, это, может быть, то же самое, что разговоры о том, как в нашем прошлом, в нашем детстве и пломбир был вкуснее, и деревья были большие, и экзамены лучше принимали?
Нет, я так не соглашусь, к сожалению. У нас не было такой системы, я бы сказала, относительно равной, чтобы мы все сдавали по единым экзаменационным листам и требованиям, с едиными этими требованиями, письменные экзамены по предметам, по выбору. Поэтому здесь, правда, много сложностей. И были ситуации, сейчас их стараются преодолеть, когда ребята, если они в городе, они пробные ЕГЭ сдавали и готовились, а из села они приезжали на экзамен, их привозили в специальное учебное заведение, которое для этого выбиралось, они первый раз бюллетень ЕГЭ видели. Понимаете, поэтому здесь очень большая работа, чтобы сделать равные условия, чтобы все могли сдать пробный экзамен. Это сейчас, конечно, уже становится такой нормой, я бы сказал, повсеместной, попробовать до экзамена.
Когда Татьяна, 582-я, наша слушательница, пишет, если родители не могут нанять репетиторов, у ребенка нет шансов, поскольку обычная школа не дает всего объема и сложности. То есть единый госэкзамен шире, чем школьная программа?
Нет, это выверено. Специально сделаны все новые кодификаторы за пределы школьной программы. Он не выходит. Более того, сегодня в кодификаторах есть все типы задач, которые будут спрашивать. Но другое дело, что у нас не все школы хорошо справляются с тем, чтобы объяснить ученикам. Здесь очень большую помощь как раз играют очень хорошие сейчас программы, которые онлайн доступны. Это и Foxford программы, и Skyeng, и Учи.ру, и Яндекс тоже. Они предлагают очень хорошие, я бы сказала, интенсивные такие курсы именно подготовки к ЕГЭ, и цены на них, ну, несопоставимо меньше, чем это было, когда занимались с репетиторами. Да, есть школы, которые на хорошие, высокие баллы подготовить вряд ли смогут. Но ребята могут и сами заниматься. У нас олимпиадное движение тоже очень серьезно, я бы сказала, развивается. Ну и я еще раз повторю, многие семьи тоже делают выбор, а стоит ли в вуз идти, или, может быть, лучше освоить программу колледжа среднего профессионального. Очень большой всплеск популярности колледжа. Там тоже стали быть очень интересные программы, очень современные, которые позволяют быстро выйти на рынок труда, а потом уже, определившись с профессией, видя свои перспективы, уже выбирать и поступать в вуз в такой, в который хочется.
Спасибо, Ирина Абанкина, профессор Института развития и образования в Высшей школе экономики. 13-й нам пишет, я еще раз напоминаю, не надо по нескольку раз присылать одно сообщение, таким образом вы мешаете другим слушателям, которые тоже пишут, их сообщения труднее найти. А, тем более, когда вы пишете как 13-й, вот все это ваше ЕГЭ породило такой рынок репетиторов по таким заоблачным ценам, аж глаз дергается, как подумаю. Некоторым учителям это очень выгодно, тем и живут. А, до единого госэкзамена, задолго до единого госэкзамена, рынок репетиторов был таким, что, как это вы называете, аж глаз дергается, как подумаешь. А, при Союзе натаскивали на свои экзамены, причем, будь здоров, натаскивали, пишет Виталий, и тоже советские студенты дико волновались, но, конечно, будут говорить, что было лучше тогда, и Ту-154 собирали, и пиндосы нас уважали. Это Виталий, 618-й и 530-й не сталкивался с ЕГЭ, но, думаю, плюсы в этом есть. Меня, простого паренька из Ухты, могли бы подготовить к поступлению в Москве. Теоретически.
Говорит Москва. Поток.
Возвращаясь к истории про бюро кредитных историй, помните, был небольшой спор по поводу того, что этих бюро кредитных историй огромное количество, чуть ли не у каждого банка, и они карманные. Так вот, их на самом деле в реестре, государственном реестре, это по сайту Центробанка, всего 6. Ни одно из них не совпадает по названию ни с одним из банков. Национальное бюро кредитных историй, Объединенное кредитное бюро, бюро кредитных историй Кредит.Инфо, бюро кредитных историй Скоринг-бюро, общество с ограниченной ответственностью, кредитное бюро «Спектрум» и межрегиональное бюро кредитных историй «Кредо». Вот и все. Их 6, еще раз напомню, на всю Российскую Федерацию. Следующая тема для обсуждения. Роскачество развеяло миф об опасном для человека излучении от телефонов. Оно, как заверил руководитель ведомства Максим Протасов, находится на уровне бытовых приборов. Борис Бояршинов, профессор и автор научно-просветительского блога «Со дна науки». Борис Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, слушайте, ну теперь, раз Протасов сказал, все, значит, никакого опасного излучения от телефонов-то нет. Закрыт вопрос?
Ну, в общем-то говоря, он и не был никогда открыт. Вот есть такое понятие ионизирующее излучение, то, чего все боятся, радиация, когда называют, да? Вот ионизирующее действие излучения, оно начинается, ну, где-то в ультрафиолетовом диапазоне, в оптическом. Я понимаю, что, скажем, могут инфракрасные лучи приводить к возбуждению молекул. Вот вы слышали про, так сказать, парниковый эффект? Это вот когда инфракрасное излучение от поверхности Земли попадает в молекулу в атмосфере там какого-нибудь углекислого газа, метана, кислорода, озона, и эта молекула начинает колебаться, возбуждаться. Это вот инфракрасное излучение. То есть это какие-то вот, так сказать, микроны. А вот когда речь идет об молекулах наших органического вещества, ну, тут радиоволны, конечно, их ни в коем случае никак не возбудить, ничего не смогут с ними сделать, не разрушить, не возбудить, не что-то такое сделать. Единственный способ воздействовать радиоизлучению, электромагнитным волнам, вот этим вот радиодиапазона на человека, это нагревать ткани, да, нагрев тканей. Представляете, как сильно надо нагреть, я такой свечепечку устроить из телефона,
чтобы что-то такое там повлияло.
То есть, секундочку, погреб. Борис Сергеевич, ну вот, то есть человек, который чуть ли не весь день проводит с телефоном у уха, он разве не в микроволновой печке, по сути, держит свою голову?
Нет, он не в микроволновой печке, его ухо не нагревается. Даже если бы оно нагревалось чуть-чуть, что плохо, что ухо нагревается, а когда он грелку прикладывает, ухо нагревается, это плохо или хорошо? Но... А когда он по морозу ходит в шапке, и у него уши теплые, а не холодные, это хорошо или плохо? Нет, это никак не хорошо и не плохо, это никак не воздействует ни на что. Ну и что, что теплое будет ухо? Оно, кстати, теплым-то не будет, только от того, что вы прижали, и ухо не охлаждается воздухом, да? Что вы прижали, чтобы никто не слышал, не дай бог, о чем вам там говорят, когда вы отвечаете.
Так вот, скажите, вот с вашей точки зрения, тогда откуда берется, точнее, даже не откуда берется, бралось, когда еще не было доказано, а почему остается, на ваш взгляд, вот это вот предположение о том, что радиация от телефона все-таки есть?
Вы знаете, я этому не удивляюсь абсолютно. Мне пишут люди совершенно уверенные, как вы, образованный человек, можете верить, что Земля шар? Что вы, Земля плоская? Вы же образованный человек, и американцы не были на Луне, вы же образованный человек, мне так говорят. Ну, понятное дело, что люди верят в самые необыкновенные глупости, вплоть до того, что Земля плоская, американцы не были на Луне, что в 1812 году Наполеон вместе с Александром Первым воевали против каких-то таинственных волхвов из Сибири и использовали атомное оружие. Ну, любой бред можно ведь в него верить. Есть люди, которые верят в любой бред.
Хорошо, тогда по-другому. Сергей 424 пишет, но излучение от мобильных телефонов безопасно только если соблюдаются санитарные нормы по его уровню и времени воздействия на организм. Поэтому в каждом конкретном уровне нужны отдельные измерения. Ну, читай дальше. И значит, вред может быть.
Есть такое понятие санитарные нормы. Они устанавливают, значит, предельный уровень на уровень, вы внимательно слушайте, в 1000 раз меньше того, начиная с которого появляются заметные изменения. То есть, если у вас, значит, увеличить излучение телефона в 1000 раз, то ну, ухо немножко нагреется, радиоизлучение. Ну вот если в 1000 раз увеличить, а вот увеличили в 2 раза, уже выше из нормы, уже надо снижать на всякий случай. Ну это такая безопасность. Действительно, при, скажем, обращении с радиоактивными веществами нужна излишняя осторожность, так же, как и при езде на автомобиле, меня так учили. Ну действительно, вот это, ну, это называется излишняя осторожность. Реально все эти ПДК... ПДУ, предельные дозы, предельные концентрации, предельные уровни, они вот из такого принципа определены в 1000 раз меньше, чем тот уровень, при котором появляется заметное изменение, заметное влияние. Не значит, что это влияние какое-то патологическое или разрушительное, или болезненное. Просто вот ну, что-то повлияло, да.
Ну,
вот,
тогда вот. Последнее, 785-й, раз уж вы так заговорили, может быть, вы тогда еще и вред от вышек 5G будете опровергать?
А, ну что, есть, да? Да, я так же буду опровергать, как то, что Земля плоская, как блин. Да, я буду так же. Ну, какой от них может быть вред, простите, пожалуйста.
Спасибо.
Излучение, которое проглощается даже в листьях деревьев.
Спасибо. Борис Бояршинов, профессор, автор научно-просветительского блога «Со дна науки». 7373948, телефон прямого эфира. 80-е, пишет Руслан, 544-й, пользовался радиотелефоном часами. В 90-е пользовался спутниковыми часами. Что за спутниковые часы? В каком смысле? В наши годы сутками не отключаю себя от телефона и признаю, что чувствую себя лучше, чем в 70-е, когда у меня телефона не было. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Сергей Викторович, здесь два вопроса. Первое. Что такое это самое Роскачество? Это автономная организация, некоммерческая.
Так.
Верить ей нужно. У нас есть государственные службы, надо верить прежде всего им. Второе. Недавно в Доме ученых на секции экологии было обсуждение как раз по этому вопросу. Там было немало ученых, облеченных степенями, докторами и так далее. Обсуждались книги на эту тему. И никто вот так, как Протасов, ничего не говорил. Посмотрите сайт Дома ученых, свяжитесь с его
сотрудниками, подождите, подождите, Виктор Михайлович, но ведь вы же не будете отрицать, что есть люди, которые, в отличие от тех, кого вы цитируете, говорят иное?
Говорят иное, да. Но почему-то об этом не говорят государственные службы, которым по долгу службы надо говорить.
Да,
санитарные нормы есть.
Вы уверены? Вы уверены, что они об этом не говорят? Я понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Знаете, я вот в 90-е годы смотрел инструкцию по спутниковому телефону. И там было четко указано, что антенну, вот расстояние человека от антенны должно быть не менее 5-7 метров.
Ну, есть, еще раз, мы понимаем, да, что речь идет о спутниковом телефоне и про 90-е годы. Нет, просто это важная деталь, Эндрю. А я знаю профессоров, докторов наук, которые принципиально не пользуются сотами, только домашним и кафедральным телефоном. Ну вот, 7373948. А Сергей вспоминает, даже, говорят, поговорки были: если хочешь стать отцом, оберни смартфон свинцом. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, вы в эфире.
Спасибо. Земля, она как бы геоид имеет, правильно?
Мы вас слушаем.
Земля — это геоид.
Так.
Ну?
Ну, вы к чему это говорите?
Да просто так сказал.
А, понятно, просто так сказал. 7373948. От РЛС лучше находиться в 1,5 километрах, это же совсем другое, пишет 530-й. Ну, там мощности разные, нет? Продажи фольги, полагает он же, упадут теперь. Вот интересная история. Ну, классно, Савелью понравилось сообщение предыдущего слушателя, который говорит про геоид. Классно, говорит, ну вот узнал. 7373948, прошу вас.
Добрый вечер, это Руслан Красногорск. Ну, что нам бояться сотового телефона? У нас вот в Калужской области радиации, излучение от радиации чернобыльской, которой уже больше 30 лет, больше, чем от этих всех мобильных телефонов вместе взятых.
А кто это посчитал?
Живем, не вызываем.
А как это посчитали?
Ну, потому что радиация, суммарное количество излучения телефонов, оно 100% будет меньше, чем от этой одной атомной станции.
Я понял. У меня просто интересная история. Раз уж вы заговорили так, я точно знаю, что какое-то время ты же там жил. Это совсем недалеко от Москвы или там на границе специальный забор стоит?
Ну, там между Брянской и Калужской областью. Там раньше были таблички.
А, это в той части Калужской области. 7373948, телефон прямого эфира. Саша 785 утверждает, что за километр в офисе обходит микроволновку, и дома ее никогда не имел. Интересная история. Что за офис такой, в котором микроволновку можно обойти за километр? Огромный офис. Саша 785 в нем работает. Какой фон в Москве? Просто магнитный фон, задается вопросом 530. Да, много вопросов в этой связи. Но еще раз напомню, Роскачество развеяло миф об опасном для человека излучении для телефонов. И там говорят, что оно находится на уровне бытовых приборов. Борис Бояршинов, автор научно-просветительского блока «Со дна науки», присоединялся к нам по телефону и сказал, что, в общем, в этом особой новости-то на самом деле нет. 123-й, кстати, говорит, что СВЧ-печи работают как раз на частоте мобильника, именно 2,4 мегагерца. И, соответственно, говорит, надо делать выводы. Какие выводы, не очень понятно, надо делать, потому что даже при излучении на одной и той же частоте уровни излучения могут быть намного, намного разными. По печке можно позвонить тогда, шутит 530-й. Далее новости.